До некоторой степени странно, что этот удивительный мир, от которого зависит почти все или очень многое, так мало изучен. Почти до последнего времени люди, говоря о бессознательном, приписывали ему нечто таинственное и непостижимое. Шопенгауэр, например, назвал это даже «исчадием нашего таинственного существа». Он писал: «Переработка материала у художника обыкновенно происходит в темной глубине. Отсюда происходит то, что мы не можем дать отчета о происхождении наших глубочайших мыслей. Это исчадие нашего таинственного существа». Однако это таинственное вовсе не следует рассматривать как действительно таинственное и мистическое. Это прежде всего, несомненно, физиологическая деятельность мозга, вернее, деятельность тех участков мозга, которые, видимо, не в такой мере еще развиты для того, чтобы деятельность эта была равносильна деятельности сознательной части мозга. Быть может, этой деятельности принадлежит будущее. Быть может, первые проблески сознательной жизни человека начинались так же и были так же похожи на бессознательное. И, быть может, гениальный человек – это тот человек, у которого в большей степени развиты эти участки мозга. Во всяком случае, нет сомнения, что гениальный человек часто выводит за порог сознания именно те мысли и идеи, которые рождаются не в пределах обычной разумности. Творчество, в особенности гениальность, как известно, необычайным образом связано с бессознательным. Как часто приходится читать признания больших художников в том, что в их работе играет огромную роль бессознательное. И Гёте, и Толстой, и многие величайшие писатели, художники и даже ученые считали бессознательное неотъемлемой частью творчества. Некоторые из них даже стремились искусственным путем вызвать деятельность своего подсознания. История искусства знает небезынтересный опыт в этой области. Это трагикомичная история о том, как один художник, не надеясь на свое сознательное восприятие вещей, решил перед работой подвергнуться гипнозу. Этот художник, Вирц, 1806-1865, Бельгия, писал картину казни преступника. Для более правдивой передачи страдания казнимого художник перед одной казнью попросил загипнотизировать себя и внушить, что казнят именно его. Ему хотелось не только свое поверхностное сознание, но и всю глубину своей психики привлечь к творческой работе. Художника поместили на месте казни и загипнотизировали. Обманутое сознание и покорное ко всему подсознание вызвали в человеке такое реальное страдание и такой ужас смерти, что загипнотизированный начал бороться с палачом, а потом жалким голосом умолял поскорее покончить с ним. Разбуженный художник долгое время не приходил в себя и после этого опыта захворал тяжелым нервным расстройством. Картину же казни преступника он, поправившись, написал со всем блеском. Этот случай, конечно, не в достаточной мере определяет деятельность подсознания, но он характерен как пример желания художника привлечь к своему творчеству всю глубину своей психики. Между прочим, знаменитый немецкий философ Шеллинг 1775-1854, говоря о подсознании, интуиции, предсказывал даже исчезновение наук, вернее, вытеснение наук непосредственным знанием, полученным интуитивным путем. Свою мысль Шеллинг основывал на том, что огромное большинство величайших научных открытий было сделано интуитивно и даже значительно раньше, чем были отысканы доказательства. Нам известно хотя бы несколько теорем, доказательства которых мы не знаем до сего времени. Они были открыты подсознанием.